можешь потом разыскивать его в вечности. Леонид Андреев. Дневник сатаны. Его состояние было просто катастрофическим. И кто же помог? Кто любит, тот не спрашивает, что делать. Он идет и делает все. Леонид Андреев. Та самая Наденька Антонова. Актриса кабаре «Летучая мышь», много раз отвергнувшая писателя, тогда примчалась в Берлин, чтобы увезти Андреева к Горькому на Капри. Оставив писателя под присмотром другого писателя, она сочла свою миссию выполненной и покинула обоих. Ну, если уж совсем честно, появлялась-то она не просто так. Наденька к тому времени была уже во втором браке и тоже несчастливым. Вот и приехала к когда-то отвергнутому студенту, ставшему знаменитым писателем, в надежде возродить былую любовь. Андреев же в ответ просто написал рассказ «Орешек». Дал бог Белочке орешек, а она решила припрятать его до черного дня. Черный день настал, достала Белочка орешек. А грызть уже нечем, зубки-то выпали. Собственно, только после этого Наденька вернулась к мужу в Москву, поручив присмотр за писателем Горькому. На Капри Леонид Андреев провел около года и этой своей жизнью был вполне доволен. Мне показалось, что это здоровый, неземно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Максим Горький. До весны 907-го Андреев пил и жил на Капри у Горького, а в 908-м женился второй раз. И это уже совсем другая история. Если бы у российской творческой интеллигенции начала прошлого века спросили, кого из писателей можно назвать завидным женихом, то многие, наверное, назвали бы имя Леонида Андреева. И хотя, возможно, термин «завидный» тут ни к чему. Достаточно будет назвать его первым женихом. В столице тогда ходил анекдот, что Андреев сделал предложение всем артисткам художественного театра по очереди. Еще говорили, что он настойчиво сватался к недавно получившей развод Марии Карловне Куприной, но та, якобы с ужасом, ответила: «Нет-нет, довольно было в моей жизни и одного писателя». А еще он был влюблен в Алису Куонен, но сватался к Матильде Денисевич. Исследователи биографии Андреева отмечают, что, сравнивая письма, которые он писал в декабре 1907 года обеим, замечаешь, что писатель, не особенно напрягаясь, использовал в любовных посланиях одни и те же словесные клише. «Дорогая, неизвестная, далекая». Ну да, случалось, что писатель невоздержан был в своих возлияниях. Но зато какой при этом появлялся дух романтизма. Пришел вот на свидание к Вике Денисевич, а она говорит: «Нет». Ну так что же, на попятный, что ли, идти? И он прямо тут же на бланке журнала «Современный мир» написал послание сестре Виктории, которую до того и не видел даже. Что, впрочем, совершенно не помешало ему обратиться к незнакомой женщине с таким посланием. «Матильде Ильиничне, хотите быть моей женою? Это серьезно, как смерть. В отчаянно тяжелую минуту пишу я вам. Чувство и сознание у меня такое, что я взят и брошен в пропасть и буду лететь, пока не расшибусь. Вы понимаете, во всей громаде жизни нет светлого, на чем бы мог остановиться глаз. Когда я теперь тянусь к вам сердцем, как к последнему другу». Леонид Андреев. И вот добился таки своего. Но тут надо заметить, что у Матильды был все-таки опыт общения с мужчинами не совсем адекватными. Ее папенька будто бы поклялся, что будет называть всех своих дочерей в честь их матери Аннами. И только когда сестры Денисевич повзрослели, они смогли выбрать себе другие имена. Младшая назвалась Викторией, а старшая – Матильдой. Еще до знакомства с Андреевым эта, по выражению Цветаевой, огнеокая брюнетка уже побывала замужем, имела дочку, а в дом Андреева попала традиционно, так же, как многие будущие писательские жены. Сначала в качестве секретарши. Ну а незадолго до венчания будущий супруг все же настоял, чтобы невеста вернула себе имя, данное при рождении – Анна. Поскольку, по мнению писателя, Матильдами себя называли только петербургские женщины нетяжелого поведения. Так она вновь стала Анной и была с Андреевым до самого его конца. Анна Ильинична так и не заняла в этой семье место полноправной хозяйки и любимой жены. Мать супруга ее открыто не принимала, а друзья Андреева держались с ней холодно и подчеркнуто корректно. В финском Вамельсу в это время возводился их семейный дом, и худой мир лучше доброй ссоры, в нем и стали жить супруги вместе со всеми своими детьми. После революции семья Андреевых оказалась в вынужденной эмиграции. Деревня, в которой они жили, отошла Финляндии. А в сентябре 19-го писатель скончался. После его смерти Анна Ильинична ведет дневник, в котором записывает: «Каждый день благодарю его, что дал возможность так жить, ни в чем не нуждаясь. Все сыты, одеты, учатся. Вчера купила всем троим валенки и перчатки. Шла и радовалась. Так просто. Пошла и купила. Спасибо тебе, мой голубчик». Оставаться в опасной близости к советской России Анна Ильинична не собиралась. И все они уехали сначала в Германию, потом в Италию, Чехию, Францию. И куда бы они ни приехали, Анна Ильинична везде была одинока. Но не получалось у нее дружить, отношения выстраивать. Единственной подругой, которая появилась в Чехии, оказалась Марина Цветаева. Они сдружились настолько, что даже во Францию поехали вместе. Откуда Марине и Ванне пришлось возвращаться в СССР? При всех бедах и горестях Анна Ильинична все-таки осталась в Европе. Незадолго до смерти своего супруга она в дневнике сделала такую запись. Ему бы дали океана, солнце и горы, и прекрасную женщину дать. Все он заслужил. Достоин всего. А у него корявые березки. Да я. Все я. Но зачем же так-то? Писателя Андреева ведь достаточно ценили и при жизни. А к Анне Ильиничне скорее можно отнести такие вот строки Леонида Николаевича. «Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит».
Спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Ссылки на другие подкасты Латвийского радио 4 «В гостях у книжки» и «Внеклассное чтение» вы найдете в описании этого эпизода.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана.
От зимы на мягких лапах тихо ходит меж сугробов, и безмолвный снежный сумрак прячет дым его хвоста. Хорошо на карету виски с гиннесом мешая, он плетется меж сугробов, тихо песенки поет.
Похожим на нас, и все разменял на ветер, жил как хотел.